В эфире «Радио Град Петров». У микрофона Сергей Ивков. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач, посвященный столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. Год назад, в день, когда выдающемуся ученому исполнилось бы 99 лет, сотрудники отдела древнерусской литературы Пушкинского дома, который Дмитрий Сергеевич возглавлял около полувека, по традиции посетили могилу Дмитрия Сергеевича, где была отслужена заупокойная лития и возложены цветы. Затем, вернувшись в Институт русской литературы, ученые организовали чайный стол и на протяжении 2 часов делились воспоминаниями об академике Лихачеве. Мне было позволено включить магнитофон, и фрагменты этой доверительной беседы я хочу предложить сейчас вашему вниманию. Вы услышите голоса старейших сотрудников отдела, нынешнего его руководителя, доктора филологических наук Натальи Владимировны Панырко, доктора филологических наук Олега Викторовича Творогова, кандидата филологических наук Ольги Андреевны Белобровой и некоторых других, более молодых сотрудников. Начала разговор Наталья Владимировна Панырко.
Ну, мы пока просто не готовы себя ощущать в истории. Мы ощущаем в истории Дмитрия Сергеевича. Вот он от нас ушел, и в то же время он все еще с нами, правда же? И нам хочется, чтобы и для других он еще вот был. Поэтому я так настаиваю, чтобы звучал его голос в эфире, читались бы его воспоминания, ну, то, что можно действительно со слуха воспринять, и что влияло бы на людей. Чтобы был Лихачев, а не мы. А мы, пусть о нас кто-то уже другой, наши ученики тогда это делают. Все дальше и дальше Дмитрий Сергеевич уходит, мы слышим власть имущих, как они о нем говорят, как им важно, чтобы, так сказать, с их именем, имя Лихачева было связано. Понимаете? Ну да, на фоне Пушкина снимается семейство, конечно. Да, и птичка вылетает.
Мне кажется, было бы интересно для всех петербуржцев, если бы прозвучало имя Дмитрия Сергеевича в связи с его, ну, скажем так, охранной деятельностью, сохранением облика Петербурга, за поддержание его культурного уровня. Все то, чем он занимался. Здесь и об архитектуре его очень интересные мысли и мнения, которые он выразил, и в небесной линии города, которые сейчас безбожно нарушаются. То есть здесь как раз оказывается тема очень-очень актуальная сейчас. Это охрана центра города, что считать центром города, что считать артефактами в этом городе и так далее. То есть здесь, мне кажется, можно вот открыть эту тему. Здесь можно обратиться не только к отделу, но и ко многим и музейщикам, которым он помогал, и к архиву, вот фотоархиву в частности, к архитекторам, которые тоже могут рассказать о том, как много он сделал, чтобы сохранить город, что не удается сделать нам.
Ну, что касается чисто научной деятельности, то вы смотрели наш юбилейный том к юбилею Дмитрия Сергеевича?
Познакомился.
Вот, и я в своей статье как раз приводил фразу Дмитрия Сергеевича, который отвечал Гранину, по-моему, что, так сказать, основное он считает своей задачей, это сделать понятной, доступной и близкой современному человеку Древнюю Русь. И вот это действительно была его глобальной сверхзадачей. На этом построены целый ряд проектов его. И вот этот теперь уже полузабытый, вот тогда очень важный сборник в библиотеке всемирной литературы, с которого началось знакомство с широким кругом памятников. Затем по его инициативе появилась вот эта серия памятники литературы Древней Руси, опять-таки была научная серия, чисто отдельская для специалистов, а это рассчитано, будем говорить, для широкого читателя, поэтому там очень важны были переводы, там очень важны были комментарии. И очень важно было показать широту диапазона жанрового, нравственного древнерусской литературы. Потому что ведь до этого времени мы древнерусскую литературу знали слово о полку Игореве, ну, может быть, там летопись и все. А Дмитрию Сергеевичу важно было показать, что это богатая многожанровая литература. На этом же построена его идея о создании словаря книжников и книжности Древней Руси. Это монументальное научное исследование, которое в то же время дает представление о всей древнерусской литературе. И вот это его очень всегда волновало. Отсюда и многочисленные издания слова о полку Игореве. Я придумал для себя такую формулу, что слово «полку Игореве» было форточкой в Древнюю Русь, когда окна были еще плотно закрыты, о многих вещах нельзя было говорить. А слово «полку Игореве» – памятник светский, памятник патриотический. И это позволяло просто говорить о древнерусской литературе, знакомить с ней, хотя бы на примере одного памятника. Это было очень важно. И вот этим объясняется та настойчивость Дмитрия Сергеевича в изучении, издании именно слова о полку Игореве. Это сейчас у нас библиотека литературы Древней Руси, там все что угодно. Ведь тогда-то этого не было. Постоянное стремление Дмитрия Сергеевича, чтобы были не строго научные разыскания, которые тоже нужны и важны, но одновременно были бы работы, выступления, публикации, обращенные к широкому кругу читателей, прежде всего к интеллигенции, чтобы они знали эти 7 веков.
Ну и добавьте к этому учебник вузовский.
Я думаю, Лидия Викторовна должна сказать все-таки о том, что слово о полку Игореве достойно любви. Дмитрий Сергеевич его любил. Любил. Он мог его процитировать на память. И знает, какое место, где находится.
Нет, Дмитрий Сергеевич действительно очень любил слово. Это не только потому, что форточка в древнерусскую литературу. Он часто носил в кармане слово «маленький» и часто где-нибудь садился, когда гулял и читал. И разгадывал какие-то вот еще неразгаданные тайны слова. У него очень много, ну просто открытий. Именно таких, которые обусловлены хорошим литературоведческим чутьем. Поэтому у него великолепные работы есть по эстетическим взглядам того времени, слова XII века. Это касается не только слова, но и целой эпохи. Такой панорамный взгляд и прочие особенности этого века. Именно он, отталкиваясь от слова, все это.
То есть в каком-то смысле можно сказать, что слово было ключом для раскрытия этой эпохи, ее эстетики, ее нравственного содержания. С какого времени Дмитрий Сергеевич возглавляет отдел? И вообще, может быть, немножечко хотя бы об истории отдела? Ольга Андреевна, не вы.
Дмитрий Сергеевич пришел в отдел очень давно. Он сначала был работником издательства Академии наук. Его заметила тогдашняя глава отдела древнерусской литературы, член-корреспондент Академии наук Варвара Павловна Адрианова-Перец. Она обратила внимание, что это за такой образованный корректор. Это редактор. Это просто редактор. Великолепно знает и чувствует язык Древней Руси. Она пригласила его к себе. Дело кончилось тем, что он был принят сюда на работу. И в конце концов он возглавил этот отдел еще при жизни Варвары Павловны, которая сама ушла на пенсию и попросила Дмитрия Сергеевича возглавить отдел в целом.
А к этому времени отдел уже сколько насчитывал лет?
32-го года. А к 1954 году, когда Дмитрий Сергеевич сам стал членом корреспондента в Академии наук, он возглавил этот отдел. В последнее время было всегда, ну, человек 13 и 2-3 аспиранта. Но в его время было гораздо меньше, и труды распределялись очень напряженно. Некоторые из членов сектора преподавали в университете. Но в целом это все помогло создать определенную школу, текстологическую школу, которую Дмитрий Сергеевич блестяще воспитал, и в которой воспитывались также аспиранты, разъезжавшиеся потом по стране, осуществлявшие все эти работы с позицией и в защиту этих текстологических принципов, которые Дмитрий Сергеевич сформулировал, в конце концов, в 3 изданиях текстологии.
Это было действительно новое слово в науке и исследовании.
По отношению к древнерусской литературе, безусловно, это было совершенно новое. Тут привлекались еще лингвисты, и Олег Викторович, который получил и лингвистическое образование, в частности, сыграл определенную роль здесь в продолжении этих традиций, в их разработке уже для молодой поросли.
Помимо того, что сказала Ольга Андреевна, вот, так сказать, создание и наполнение реальным содержанием основных принципов текстологической школы, Лихачев создавал еще одну очень важную школу. Это то, что литература Древней Руси неразрывно связана с культурой, отсюда его интерес и привлечение этого материала по древнерусской живописи, иконописи, фрески. Это и изучение истории древнерусского языка, литературного языка. То есть, понимаете, он сам и нас учил тому, что, во-первых, мы должны знать не только свой шесток, но и средневековые славянские литературы. И, кроме того, мы должны знать культуру Древней Руси, широко понимая. Это не только одна древнерусская литература. И не случайно, вы посмотрите его книга «Человек в литературе Древней Руси», почему она так иллюстрирована. Не только потому, что она была, ну, как сейчас наш торгашский век, покупаема, а потому что это давало возможность читателю одновременно читать и вдумываться, и всматриваться. И если вы возьмете вот перечень наших трудов отдела древнерусского литературы, то 2, по-моему, тома были специально посвящены проблемам взаимоотношений литературы и живописи. Это было не случайно. Это была часть его общекультурной и научной программы.
Дмитрий Сергеевич взял специально для этого в отдел искусствоведа Ольгу Андреевну Белобровой, которая, защитив диссертацию
как филолог,
да, все-таки продолжает заниматься взаимоотношением текста и изображения.
Что очень важно подчеркнуть в значении работы Дмитрия Сергеевича, что именно в его работах перед широким читателем очень наглядно предстала древнерусская литература в ее развитии, в эволюции. Это, Дмитрий Сергеевич, очень важно. Ведь «Человек в литературе Древней Руси» – это рассказ о том, как сменяли друг друга стили эпохи. То есть древнерусская литература представлялась не какой-то единый закостеневший, а развивающийся. Эта мысль для него очень важна, и не случайно его очередная книга, так называемая, «Развитие древнерусской литературы».
Дмитрию Сергеевичу Лихачеву принимали участие доктор филологических наук Наталья Владимировна Панырко, доктор филологических наук Олег Викторович Творогов, кандидат филологических наук Ольга Андреевна Белоброва, а также некоторые более молодые сотрудники отдела древнерусской литературы Пушкинского дома. Теперь же мы хотим предложить вашему вниманию некоторые отрывки из интервью, которые Дмитрий Сергеевич дал в начале 90-х годов и где он делится воспоминаниями о страшных днях ленинградской блокады.
У нас отсутствует воображение. Мы не можем себе представить, что такое была блокада. Если бы люди хоть немножечко, хоть на 0,1% понимали, что такое блокада, если бы они представляли себе, как трудно было передвигаться просто по улице, как трудно было спасать культурные ценности, особенно книги, картины, антикварные вещи у тех старых ленинградцев, которые еще хранили их с дореволюционных времен, как это все было трудно, как это делалось иногда просто потому, что жалко вещи, жалко книг, не из каких-либо корыстных соображений. Ведь это же все были герои. К фольклористу Калецкому пришли и увидели такую картину. Водопровод не действовал, поэтому носили по лестнице воду, расплескивали воду из ведер, и лестница вся представляла собой колоссальный ледник, который полз, лед сам сползал по лестнице вниз. Обледенелая лестница такая. И вот жители верхних квартир, они не могли уже спуститься. И не могли закрыть дверь, потому что надо было сколоть этот лед с порога. Они не могли. И вот пришли в такую квартиру и увидели, что вся семья Калецкого лежала мертвой. Если это все представить себе конкретно, как они умирали, как они читали друг другу стихи, чтобы забыться, чтобы не думать о еде. Потому что самое страшное было думать о еде. И это поразительно, что в это время творческая сила людей особенно возрастала. Значит, он и знал, что он умрет. И чтобы сохранилось от него что-то, писали дневники, мемуары. Архитекторы чертили фантастические здания, которые должны были потом быть построены. Художники усиленно, как Билибин, рисовали, например, перед смертью. Писали картины и так далее. Усиленная творческая деятельность. Вот если бы все это представить себе конкретно, изучить психологию умирающих людей, изучить творческую их деятельность, собрать все то, что было тогда сделано великого и потом осуществлено, потом ведь осуществлялось многое из того, что во время блокады было замыслено, то тогда было бы уважение людей. Но не хватает воображения. Люди не думают. Ведь многие живущие в Ленинграде сейчас не знают, кто умер в их квартире, кто жил здесь, не интересуются историей блокадной. Еще если интересуются историей Петербурга, то Петровского времени, 18 века или 19 веком. Но блокады, этим поразительным феноменом культуры и умственной жизни, не интересуются. Ведь они не знают, что было во время блокады создано. Ведь это же надо было золотую книгу блокады написать. Не об ужасах блокады только, а о том, что люди сделали во время блокады. Какие были учителя поразительные, которые учили детей, как себя вести в эти блокадные дни. Обходили своих учеников. Ведь учитель чувствовал себя ответственным за учеников. Ходил по квартирам к ученикам своим и смотрел, кто жив, кто нет, ободрял. Кто сейчас вспоминает этих учителей в школах? Их забыли. Как тогда Мануйлов относился к своей работе? Он был как бы директор Пушкинского дома, и вместе с тем он же был и ассенизатором. Понимаете? Он чинил бачки, он сам все делал. Он был замечательный совершенно человек, как товарищ. Когда я приехал в Ленинград, у меня украли бумажник с паспортом, с военным билетом, что было тогда очень страшно, с деньгами, со всем. И он отдавал мне часть своего пайка. Он давал мне талончики на обеды. Потом он меня отправил в командировку и выписал мне командировочные. Таким образом, он, в общем-то, меня спас. Вот чувство товарищества, которое было у военных, в армии было и так далее, которое, в общем, спасало нашу армию. Ведь армия спасалась не умелыми действиями генералов. Мы знаем, что они были неумелые. А вот чувством товарищества, общности и каким-то духом, когда сама толпа военных, толпа солдат знала, куда идти, друг другу доверяли. Доверяли друг другу и выдвигали более умных, которых слушали. Вот это такая атмосфера была. Я нигде об этом не читал, но это такая атмосфера была, понимаете, в армии. И то же самое было и тут. Вот Мануйлов, он не был по существу назначен, потому что он выдвинулся тем, что он заботился. И если он был назначен, то после того, как просили об этом начальство, потому что на него можно было положиться. Потому что такая была психология тогда, в тот момент. Понимаете, война как-то очень воспитала людей, но она обнажила и дурные стороны людей. То есть мы не подозревали, какие у нас были трусы, какие были мерзавцы. Вот тот же Канайлов. Он ведь потом хвастался, сколько людей он благодаря его бдительности было арестовано. Арестован был Гуковский, арестован был Борис Иванович Коплан, вот специалист по 18 веку. Он погиб в тюрьме, от голода в тюрьме погиб. Александр Александрович Никифоров, замечательный специалист по фольклору, богатырь такой был, который ходил с полотенцем в Пушкинский дом, потому что он по пути заходил на Стрелку и там купался. И купался в проруби. И вот растирался полотенцем, и это полотенце нес через плечо, и в таком виде являлся в Пушкинский дом.
Вы помните, что Канаилов потом, после войны, явился в Пушкинский дом и требовал, чтобы его восстановили на работе.
Чтобы его восстановили, да. Он и ехал. Мерзавец был страшный. Причем я присутствовал при сцене, я ничего не мог поделать. Он одного рабочего увольнял, а у рабочего он отнял продовольственные карточки, а он умирал. И у него от бессилия слюна текла. Вот я сейчас, как сейчас помню, в директорском кабинете у этого рабочего течет слюна, потому что он, у него не было сил закрыть свой собственный рот. И он говорил: «Карточки, карточки», едва глухим таким блокадным голосом говорил, и он его выталкивал. И потом он, таких рабочих несколько было их, он выталкивал на улицу, чтобы они не умерли в помещении Пушкинского дома, а чтобы умерли на улице, и потом там какой-нибудь грузовик, собиравший трупы, собрал бы их, забрал, чтобы не надо было выносить. Так что люди как бы обнажились. Были люди замечательные совершенно. Тот же Мануилов, Стеблин-Каменский, которого он принял, Михаил Иванович, у него, кстати сказать, замечательная повесть о блокаде есть, «Дракон» называется, она опубликована. Затем Владислав Михайлович Глинка работал. Вот главным образом этим трем людям мы обязаны сохранением Пушкинского дома. Это люди, которые действительно работали и последние свои силы тратили на то, чтобы сохранить остатки Пушкинского дома, мемориальную мебель, которой у нас было много, и которую мы снабдили потом. Михайловская и Тригорская, музей Блока. Мы очень много ведь создали музеев.
Прозвучало интервью с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Передачу подготовил Сергей Ивков. Всего вам доброго и до следующей встречи.